Деловой вояж. Детально о туре вашей мечты.
Work and Travel USA – международная программа мечты для многих студентов. Можно познакомиться с культурой другой страны, заработать денег, попутешествовать и завести новых друзей. В теории звучит круто, правда, иногда на практике все получается не так радужно, как кажется на первый взгляд. Этим летом я приняла участие в программе Work and Travel. Проблемы с жильем и сложности на работе затронули не только меня, но и моих знакомых участников программы. О подводных камнях Work and Travel я поговорила с начальником отдела международного сотрудничества Тольяттинского госуниверситета Еленой Каргиной. Елена Вячеславовна, расскажите, насколько программа популярна на сегодняшний день?
Программа Work and Travel достаточно популярная. Я бы сказала, что есть определенные волны популярности программы Work and Travel. Здесь разные факторы влияют на количество участников. Это и курс доллара, потому что программа платная. Соответственно, российской семье должно быть доступно профинансировать участие студента в этой программе. Это и отношения между нашими странами. То есть все периоды, когда отношения накаляются, то количество участников может снижаться, и даже значительно. Плюс это также поведение американского посольства при выдаче визы. Потому что были такие года, вот 2010-2012, когда до этого был очень большой наплыв участников, очень легко давали визы, а потом американское посольство повело себя достаточно придирчиво, я бы так сказала, и было очень много необоснованных отказов. В некоторые дни до 80% участников получали отказы в визе. И тут можно представить разочарование студента, который несколько месяцев планировал свою поездку, всем уже рассказал, он уже мысленно там, и вдруг ему отказывают. Поэтому после нескольких лет достаточно высоких отказов количество снизилось. Я не скажу конкретно, сколько тысяч участников в год, но, насколько я помню, в районе 8 тысяч в хорошие такие года, когда доллар был не очень высокий, и когда были хорошие показатели по выдаче визы, вот в районе 8-10 тысяч выезжало студентов. Вот в нашем вузе самый активный год – это порядка 40-50 студентов. В прошлом году, вот, те, про кого я знаю, это 8 студентов.
В моем контракте жилье предоставляла компания культурного обмена CHI, но оно оказалось, мягко говоря, малокомфортным. Во-первых, неблагоприятный район. Как бы странно ни звучало, но на моей улице за 3 месяца произошло 3 перестрелки, а от полицейских сирен я перестала просыпаться уже на 2-й неделе. Во-вторых, грязь и следы прошлых домочадцев. Например, в комнате при заселении царил полнейший бардак. От рвоты в холодильнике до необъяснимых разлагающихся предметов на полу. Я самостоятельно отмывала всю эту радость в течение нескольких часов. Так какие стандарты жилья предусматриваются программой?
То, что участники рассказывают, это может быть очень большая разница. Причем за одни и те же деньги у участников в разных местах могут быть уровень жилья совершенно разной комфортности. Например, за 110, за 100 долларов в неделю у участника может быть проживание в 2-3-местной комнате. У него может быть при этом и стиральная машина, и посудомоечная машина, и утюг с управлением цифровым, и постельное белье может входить, и постельные принадлежности. При этом за точно такие же деньги в другом районе участник может заехать в квартиру, где нет даже кастрюли, сковородки. Перед тем, как студент приезжает, ему присылают примерные условия и имейл того человека, который может его проконсультировать. Например, когда я участвовала в программе, я спрашивала кое-то того, есть ли там утюг. И у меня в жилье не было предусмотрено утюга, но хозяева, они нашли, владельцы жилья, они нашли утюг у своих знакомых и мне принесли, потому что я про это спросила. Естественно, это несколько месяцев проживания. И студент должен знать, вести ли, грубо говоря, фен из дома или нет. Но то, что санитарным требованиям это жилье должно соответствовать, это must. Но, к сожалению, по отзывам участников даже этого года, не все квартиры этому соответствовали. Я так думаю, что здесь все упирается в то, что те компании, которые занимаются именно самой программой, они поддерживают связи в основном именно с работодателями. То есть они контролируются Госдепартаментом США именно по соблюдению условий работы. На сайте посольства США есть специальная рубрика, которая называется Work and Travel. И там очень подробно расписано, на какой работе может работать участник. У Госдепартамента есть, например, требование, что этот участник не может начинать работу раньше 6 часов утра. Хотя ряд контрактов, которые были в этом году, предусматривали начальную работу с 5 часов, но, в принципе, там достаточно хорошо платили, нравилась работа, и если бы возникла ситуация, что студент поставил, то, я думаю, с работодателем это можно было бы обсудить, потому что это условия программы Open Travel. Что касается проживания, то большинство жилья в контракте обозначено так, что участник имеет право выбора альтернативного жилья. Поэтому первое жилье, которое предлагается, если участнику оно не подходит, то участник свободен в выборе второго жилья. Тем студентам, которые серьезно относятся к условиям проживания, потому что это тоже такой тонкий момент. Если взять, например, условия проживания в студенческих наших общежитиях и условия проживания по программе Work and Travel, то я бы не сказала, что разница очень большая. Поэтому, когда едут по программе Work and Travel люди, которые уже пожили в палатках, попутешествовали, которые останавливались в хостеле, которые живут в общежитии, не с родителями, или на съемной квартире, они гораздо менее требовательны к уровню жилья, и у них нареканий меньше. Когда путешествуют домашние дети, которые привыкли к домашним условиям, то у них больше стресс, но при этом у них больше стресс, даже если они просто поедут в другой город учиться. Жилье для проживания участников Work and Travel, она менее регулируется какими-то актами, вот на уровне именно Госдепартамента США, которому подконтрольны все агентства. То есть все агентства, они аккредитуются в Госдепартаменте США. И если там были плохие условия, к студентам плохо относились, их унижали, дискриминировали, и другие какие-то некорректные отношения к студентам, там, например, агент студента унижал, делал какие-то комментарии по поводу их национальности, страны, еще что-то унижающее честь и достоинство, то тогда у этого агентства могут быть проблемы. А вот все, что касается жилья, не понравилось одно жилье, ты можешь найти другое. В контракте это всегда написано, что возможно ли поиск альтернативного жилья. Но другое дело, что когда студент только приехал, понятно, он еще не адаптирован, он никого не знает, и это бывает трудно. Поэтому здесь я могу только сказать одно. Смотрите на опыт других участников, будьте готовы к тому, что жилье вам может не понравиться. Посмотрите альтернативные какие-то мотели в этом месте, чтобы, если вам жилье не понравилось, вы могли заехать в мотель и подыскать другое альтернативное жилье. И не выбирайте тогда контракт, в котором вы не имеете права на смену жилья.
Когда мы обращались к кураторам, то нам запретили переезжать в другое место под угрозой депортации. Что необходимо предпринять, чтобы не попасть в подобную ситуацию? Может быть, перед отправлением в Америку стоит искать дополнительное жилье самостоятельно?
В таком случае вы могли пожаловаться руководству вашего спонсора на конкретного человека, который вам запретил смену жилья, потому что это противоречит вашему контракту. Все, что делает студент, не нарушая контракт, он имеет право делать. Это элементарные свободы человека. Когда что-то идет, и вы чувствуете, что это нарушает ваши права, такое может случиться в любой стране, не только во время вашего участия в этой программе, то надо сделать официальный запрос, получить официальное подтверждение вот этих слов и в дальнейшем жаловаться руководству, как и везде. То есть то, что говорит один конкретный менеджер в любом магазине или где бы то ни было, его слова можно переадресовать к руководству и попросить уточнить, правда ли это. Единственное, что я могу сказать, как бы я поступила на этот случай, я бы, во-первых, связалась с компанией, которая координировала вас в России, потому что эта компания имеет контакты напрямую и плюс личные отношения не только с вашим конкретным куратором по региону, потому что плохие работники есть везде. Эта компания имеет взаимосвязи с руководством вашего спонсора. И, соответственно, она может эту жалобу направить на более высоком уровне именно из-за того, что люди, коллеги, работают долгие годы. То есть я бы сделала таким образом. Плюс каждый участник получает список контактов в США, куда он может обратиться, если его права будут нарушены. И там есть различные департаменты, различные организации, которые следят за соблюдением прав человека. Поэтому даже к собеседованию посольства и во время собеседования посольства у каждого студента спрашивают, знаете ли вы про ваши права в США. Соответственно, если вы сталкиваетесь с какими-то проблемами, то вы обращаетесь в эти организации. Эти организации уже решают ваши проблемы. И эта консультация, хочу отметить, она совершенно бесплатна для любого студента. из очень-очень многих участников, люди, которые ищут альтернативное жилье и испытывают такие проблемы, как вот вы отмечаете с поиском жилья, с таким сталкиваются единицы. И у большинства студентов очень хороший опыт по проживанию. Даже те, кто находит альтернативное жилье, это, как правило, жилье не лучшего качества. Приехали вместе две подруги, потом одна познакомилась с кем-то другим на работе, с другими там девочками, решила к ним присоединиться, потому что это более удобно к магазинам, ближе к работе, может быть, удобнее добираться. Транспортная доступность очень большое значение имеет в Walk and Travel. То есть жалоб на то, что студенты не смогли найти альтернативное жилье, не так много. А нервировать всех студентов, которые едут по Walk and Travel по поводу того, что ищите еще варианты, в Америке нет проблем найти жилье на самом деле. Там достаточно развит рынок арендного жилья. Есть хостелы, есть мотели. Поэтому, если то жилье, которое предложили, вам не нравится, возможно, стоит посмотреть, где ближайший хостел и мотель. Но это можно узнать даже там, на месте, зайдя в интернет и погуглив, или обратиться в информационный центр, который есть практически в каждом городе. Например, вы работали в городе, который рядом с Ниагарским водопадом. Я так думаю, что там проблем с поиском комнаты в мотеле не существует. Другое дело, что это некоторая переплата, но участники берут достаточно денег, чтобы пару дней пожить в мотеле и потом найти какое-то другое жилье, если то было настолько ужасным, что вы там даже ночь переночевать не можете.
Мои соседки по квартире из Румынии, Колумбии и Украины не справлялись с заданиями своих шефов, работали больше часов, чем было указано в контракте, очень уставали, лишаясь выходных. Начальники грозили увольнениями. Какие решения проблемы существуют в данном случае?
Я считаю, что при выборе контракта надо реально представлять объем нагрузки, который выпадает на работника такой сферы. Наши студенты очень часто не думают про часть work, а думают только про часть travel. И имеют очень такие радужные представления о программе. Именно поэтому всем своим участникам я рекомендую пообщаться со студентами, которые уже ездили в США и имеют опыт работы. И также я против того, чтобы эту программу продвигать как туристический продукт, потому что это в первую очередь работа за рубежом. Поэтому, кроме уровня английского языка, надо ориентироваться на общую подготовленность, физическую форму здоровья. Например, когда студент рассматривает контракт уборка, я всегда у студента рекомендую задуматься о том, нет ли у него аллергии на чистящие, моющие средства, не было ли травм спины, нет ли проблем со зрением, потому что это может помешать при выполнении ряда работ. Например, контракт у мальчиков очень популярный, это maintenance. Там, как правило, достаточно активная физическая нагрузка, то есть человек должен быть в физической форме подготовлен. Также наш студент очень редко здесь, в России, имеет возможность выполнять такую работу, потому что у нас предложение работы на неполный рабочий день очень ограничены, поэтому многие студенты в возрасте 20 лет реально нигде не работали. И имеют вообще очень расплывчатые представления об отношениях работодателя и работника. Поэтому они имеют опыт только учебы, отношения внутри группы, отношения с родителями, с родственниками, отношения с коллективом там, студентов, школьников или там, клубов, которые они посещают по интересам. Тут совсем новые для многих отношения, и американцы – это очень трудолюбивая нация. Это нация, которая знает, за что они платят деньги. Если они вас нанимают, они хотят, чтобы вы работали. От него требуют то же самое, что от других работников. То есть, если от студента, грубо говоря, требуют, чтобы он выполнял объем работы больше, чем требуют от его коллеги из Америки или из какой-то другой страны, то есть факт тогда дискриминации. Но я про такие случаи ни разу не слышала, чтобы приехал студент по Walk and Travel, и от него требовали работать быстрее, больше, упорнее, чем от своего другого сотрудника. Я так думаю, что это просто такой опыт и такие практики приняты в данной конкретной организации. Может быть, перед выбором контракта стоит почитать на англоязычных сайтах отзывы про данного работодателя. Например, в этом году у нас работали студенты в Dunkin' Donuts. Это, можно сказать, сладкий Макдональдс. Это ресторан быстрого питания. У разных студентов были разные отзывы. Кому-то было слишком быстро и слишком большое количество часов, а кому-то в самый раз кто-то был рад. Студент, пока он сам туда не попадет, в это окружение, он не может сказать, ему это в самый раз, или ему это даже по кайфу, то, что он делает все очень быстро. И вот это вот как челлендж такой. Или для него это стресс. Вот. Поэтому программа Work and Travel предполагает еще культурный стресс. Это те требования, которые предъявляет к работникам американская культура в целом. Они более жесткие, чем те требования, которые предъявляют к российским работникам российские компании. те студенты, которых заставляют работать больше, чем контракт, вообще обычно студенты рады, если им дают часы больше, чем контракт. И больше студенты жалуются на то, что им дают меньше часов, чем по контракту, потому что тогда они не могут окупиться, им вынуждены искать вторую работу. А обычно работодатель предлагает больше часов, и студент может на это согласиться или отказаться. Если такое количество часов незначительно, то, я думаю, нет смысла жаловаться, потому что на любой российской работе вам тоже могут попросить задержаться, и все часы, которые больше 40 часов в неделю, оплачиваются в полтора раза больше по российскому законодательству, поэтому студенты обычно рады. Но если вы чувствуете, что это больше ваших физических возможностей, я так думаю, можно это обсудить с менеджером. Ну и опять же, если вы чувствуете, что нарушаете ваши права, если уже ситуация доходит до такого, то это информирование спонсора, что контракт нарушается в сторону увеличения. Но, опять же, повторюсь, такие жалобы редко бывают. Или вы можете позвонить по одному из телефонов, проконсультироваться, что делать в этой ситуации. Это специализированная организация, которая разбирается в этой области права трудового американского.
Однозначно, Work and Travel расширяет кругозор, сводит с людьми со всего мира и дарит неоценимый опыт. Елена Вячеславовна, если обобщить все сказанное, что бы вы могли посоветовать будущим участникам программы?
Будущим участникам программы я бы посоветовала серьезно отнестись вообще к самой программе, понять, что это не поездка с семьей в отель, все включено. Цели этой программы – это, конечно же, английский язык, культурный опыт. Ну, многие участники еще неплохо зарабатывают, но все-таки основная цель этой программы – это повышение уровня владения языка и получение опыта жизни в другой культурной и языковой среде. Поэтому участники должны взвешивать свои силы, оценить свой английский, свою вообще способность, внутреннюю готовность оказаться в новой для них ситуации. Очень многие испытывают культурный шок. Первый месяц он обычно длится, поэтому надо понимать то, что с тобой происходит, то, что через это проходят очень многие люди, даже которые просто приезжают в другую страну, переезжают из-за того, что выходят замуж или по работе переезжают уже по своей основной, что культурный шок, он сопровождает любую длительную поездку в зарубежную страну с культурой, которая сильно отличается от вашей родной культуры, и он проходит. Поэтому надо запастись терпением на преодоление этого шока, смотреть на него как, ну, своеобразный вызов, который принят и который нужно победить, и смотреть на то место, где вы хотите работать. Представляете ли вы себя в этом месте? Если вы никогда не работали в какой-то сфере, то можно приглядеться к этой сфере повнимательнее, почитать какую-то информацию, почитать отзывы других участников. Но самое главное – это пообщаться с другими участниками программы, чтобы, когда вы поехали туда, вы имели более четкое представление о опыте, который вас там ждет. Но опять же я могу сказать, что опыт каждого участника, он настолько уникален и индивидуален. И один и тот же участник, который ездит 2 года, например, к 2 разным работодателям, у него отзывы могут быть об этой программе совершенно разные. Поэтому надо смотреть на опыт нескольких участников и просто более серьезно отнестись к выбору контракта, взвесив свои силы и возможности языковые, физические.
Спасибо вам большое за детальный разбор. Напомню, что с нами о программе Work and Travel беседовала Елена Крыгина, начальник отдела международного сотрудничества Тольяттинского государственного университета. Пусть ваше деловое путешествие или обычный отпуск будут наполнены только положительными эмоциями. До встречи!